Лично для меня тоже было много интересных открытий. Я хотел бы попросить вас открыть картинку, находится, которая под эфиром. Сейчас мы просто сделаем такой небольшой экскурс по тому, что прошли и что сегодня еще будет. Окей, я думаю, вы открыли, да? Мы еще с вами ни разу не разбирали эту картинку. Все два предыдущих эфира мы как-то забывали про нее. Хотя она очень интересная. Итак, 17 глава, первое, что, с чего он начинается, это то, что Кришна утверждает очень интересную вещь. Шрадха Майям Пурушо. Это то, что каждое живое существо, оно состоит или соткано из веры. Так же, как неотъемлемое качество воды – это быть мокрой, вот, и неотъемлемое качество сахара – быть сладким, так и неотъемлемое качество каждой души или живого существа вообще в жизни в целом – это верить. То есть вера – значит определенное зависимое состояние, то есть кому-то доверять, вот, в кого-то вкладывать, так сказать, свою убежденность, что есть кто-то, кто как могущественнее меня. Вот, это есть как у самых сильных личностей мира сего, вот, так и у самых простых людей. Поэтому каждый из нас верующий, с этого начинается 17 глава, мы это рассуждали с вами подробно. Если вы посмотрите на картинку, то дальше Кришна продолжает, он говорит, но эта вера бывает в трех гунах, так как это мир, который состоит из гун материальной природы. И вот согласно желаниям живого существа и той гуне, которая на него влияет, то и вера его может быть разной. И вот видите на картинке первый раздел, где написано «Шрадха Майям Пурушо», что есть все мы верующие, но при этом совершенно разные руки, видите, тянутся к механизмам этого мира, чего-то желают от этого мира, получить что-то хотят. В конечном итоге все хотят получить любви, видите, такая сердечко находится за какими-либо механизмами этого мира, за бриллиантами, какими-то красотами, богатствами этого мира. Но каждый из нас вот тянется со своей стороны, у каждого свои, так сказать, своя цепь его связывает. Кто-то находится в благости, но это тоже цепь. Кто-то в страсти и тоже является цепью. И невежество, гуна невежества – это самая крепкая, самая такая тугая цепь, вот, которая связывает живое существо. Вот. И Кришна рассказывает дальше, что эта вера бывает в трех гунах. Мы с вами проходили это. Интересно, что люди поклоняются разным живым существам и даже могут называть кого-то богом, но это может быть даже не бог. Вот видите, здесь справа даже есть определенная градация, что в благости люди поклоняются полубогам, потому что их мотив очищения, они хотят очиститься, вот, и поэтому еда у них в благости, соответственно, потому что у них цель благостная. Вот. Те, кто находится в страсти, они поклоняются тем, от кого можно что-то получить, какие-то быстрые плоды, как вот сейчас сиюминутный результат. Вот, и поэтому они поклоняются сильным мира сего или каким-то личностям, которые сразу же могут реализовать их желания, вот эти страстные желания. И люди в невежестве, так как они совсем, им в принципе ничего не надо, у них они, так сказать, даже и не поклоняются, но просто у них это ихняя вера, она в невежестве приобретает такую природу, что люди просто интересуются какими-то грязными вещами, какой-то черной магии, и вот Кришна говорит здесь, что духи и привидения их интересуют. Вот. И есть еще четвертая гуна, это вишуда сатва, это когда человек уже интересуется духовным. Вот. Это уже даже нельзя назвать гуной, потому что гуна значит веревка, одно из названий. Но так или иначе, четвертая градация, это когда у человека пробуждается вера. Вот. И мы с вами говорили о трех могущественных процессах, вот, которые немножко дальше, если опустить глаза по картинке, видны, они называются ягья, тапа и дана. Ягья значит определенный тип религии или жертвоприношения, когда человек отдает что-то, в духовность вкладывает. Тапа значит аскетизм, мы видим такого йога, видите, который сидит на определенных таких не очень комфортных, так сказать, асанах, да? Вот, сидит на каких-то там кольях или что это такое. И дана это значит человек, когда отдает, то есть когда он что-то жертвует, какие-то плоды своего труда, и мы видим здесь корзиночку, всем нам известную коробочку, донейшн, пожертвование. Вот это три могущественных процесса, с помощью которых живое существо может достичь всего в этом мире. Вот. Мы с вами это тоже подробно разбирали, что можно получать все от этого мира, если просто правильно входить в эти процессы. Но самое лучшее, когда ягья, тапа и дана используются в духовных целях. То есть, когда мы совершаем аскетизм, он направлен на то, чтобы духовно возвыситься, когда наши пожертвования, они направлены на то, чтобы мы отдаем это на какое-то духовное дело, и когда весь процесс религии или ягья, наше жертвоприношение, это вся наша жизнь является жертвоприношением Бога, когда мы живем и стараемся организовать свою жизнь так, чтобы так или иначе удовлетворить Его. Вот. И сегодня мы с вами еще немножко поговорим, мы не успели, про аскезы, да, что же такое аскеза, тапа мы в прошлый раз не договорили. Вот. Но какие-то основные вещи мы с вами прошли, вот, очень такие познавательные, по крайней мере, я думаю, кто-то для вас, я думаю, кто-то из нас он вдохновился. По-моему, если я не ошибаюсь, Олеся, мы закончили на 13 стихе в прошлый раз, да, и сегодня мы начнем с 14 стиха, который говорит об аскезе на уровне тела. Угу. Вы готовы прочитать 14 текст?
Попробуем.
Давайте.
Дева Двиджа Гуру Праджна Пуджанам Шаучам Арджавам Брахмачарья Махим Сача Шарирам Тапа Учьяте. Аскезы для тела является поклонение Верховному Господу Браманам, духовному учителю и старшим, например, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие.
Угу. Вот. И здесь начинается сразу, что Кришна говорит, что является аскезой для тела. Да? Вообще аскеза бывает на трех уровнях. Сейчас он скажет по очереди о всех трех. Этот стих 14 будет говорить аскеза для тела, 15 текст аскеза для речи, вот, и 16 текст аскеза для ума, вот, что очень сложно. И цепочка очень простая, все начинается действительно с тела. Если человек может каким-либо образом, правильным образом ограничивать свое тело, то естественным образом у него начинает получаться контролировать свою речь. Вот. И когда речь контролируется, то ум начинает тоже приходить в определенный баланс. Вот. И ум контролировать, ну, у нас вообще, мы получаем возможность это делать. Потому что так просто вот начать контролировать ум, начать с него, да, в цепочке, то это невозможно. Все начинается с того, что мы просто принимаем какие-то правила и ограничения для тела. Вот. И здесь есть такое очень хорошее качество, аджавам Кришна перечисляет, которое значит простой. Вот. То есть человек должен быть простым. Вот. И простота, у него много можно, конечно, по-разному это качество как-то его раскрыть, что значит быть простым. Наше понимание, что значит простой, это откуда, может, там, с деревни, там, из Подмосковья, да? Или какой-то такой человек, который там работает на поле простой, да. Но, может быть, он не простой, просто малообразованный, там, или такой немножко кругозор у него узкий, но это не качество простоты. Вот качество простоты, его самая основная характеристика, такой самый общий знаменатель, это то, что человек, он, ну, он может следовать. То есть он может, например, следовать. Простой человек – это человек, у которого в жизни есть авторитет, который может следовать авторитету. Вот. То есть значит, он выполняет то, что, ну, предписано, и избегает того, что запрещено. Вот это вот, это качество арджавам, как объясняет его Рупа Госвами в «Нектаре наставлений». Есть такой текст, который, есть такая книга, точнее. Вот, текст второй в этой книге. Он объясняет, что это качество простоты очень важно. Он перечисляет определенную, ну, градацию качеств. И «Уцаха ништя дарья тат тат карма правартанат». Это святой человек, Рупа Госвами. И качество простоты, оно такое определенное базисное качество, которое делает человека, ну, помогает, так сказать, ему как-то. Если мы не простые, то мы даже не можем принять какую-то духовную доктрину. Немножко простоты должно у нас пробудиться перед тем, как мы примем какой-то авторитет. Поэтому самая основная характеристика простоты – это, ну, просто следовать тому, что предписано, и избегать того, что запрещено. Вот. И для тела, мы знаем, предписано вообще, для человеческого тела предписано определенное тапаси. Наверняка вы об этом слышали, но если даже просто привести простой пример, вот все, наверное, из вас смотрели такое солнце, такой фильм «Белое солнце пустыни». Вот, и известный фильм, Олесь, смотрели?
Да, когда-то давно, очень.
Ну, конечно, да, давно. Вот. Но в этом фильме был такой эпизод, когда там, я не помню, как его звали, там какой-то человек, таможенник такой с усами, он там был, что-то охранял. И его жена, она его так сильно любила, и она ему постоянно кормила самыми лучшими продуктами. Они жили на берегу Азовского моря, и там самый лучший продукт – это черная икра. И она ему намазывала, такая, там гости пришли, они в экстазе, такой, ну, продукт дорогой. А он такой говорит, опять черная икра, такой недовольный такой, потому что, ну, уже они постоянно ее едят, да. Вот. Так и это пример к тому, что иногда вот для тех, для кого-то что-то может быть такое очень вкусное, такое очень экстравагантная еда, а для тех, кто постоянно это ест, очень хорошо питается, постоянно все себе позволяет, у него нет никакой аскезы, все, что хочет, может себе позволить. Такой человек в какой-то момент начинает попадать в эту ловушку насыщения, пресыщения и отвращения. И поэтому тапасия, аскеза, это как раз-таки плата для того, чтобы хотя бы ну, стабильно уметь как-то наслаждать свои чувства. Ну, даже, может быть, наслаждать неправильное слово, но хотя бы как-то ну, стабильно испытывать какой-то вкус от того, что чувства не соприкасаются с чем-то. Например, язык, он вкушает что-то вкусное. Для этого иногда нужно поститься. Чтобы нос, например, мог нюхать какие-то ну, приятные запахи, для этого тоже важно ну, правильным образом им пользоваться. Если мы какими-то пользуемся такими очень едкими духами, то в какой-то момент атрофируется просто вообще способность ну, вообще воспринимать запахи. Поэтому человек, который, например, вот эти есть дегустаторы, которые дегустируют запахи цветов, это люди, которые определенную тапасию совершают, аскезу, то есть они определенным образом живут, чтобы меньше всего какие-то едкие химические запахи не воздействовали на них. И так далее, если по всем чувствам пройтись, то тапасия необходима для чего? Для того, чтобы чувства просто функционировали и могли ну, какой-то сок извлекать из этого мира, хотя бы ну, на каком-то уровне. Наслаждаться в этом мире невозможно, да, мы все это знаем, что в принципе это сложно. Как только начинаешь наслаждаться, сразу начинаешь страдать. Это об этом говорит седьмая песня Шримад-Бхагаватам. Вот это закон такой. Вот. Но так или иначе, если у человека есть в жизни тапасия, то он может жить здоровой жизнью, его чувства будут здоровы, и в какой-то степени он может, так сказать, какой-то сок с помощью чувств извлекать из этого мира. Он может слышать что-то красивое, нюхать что-то приятное, он может ощущать вкус простой еды, ему не нужно постоянно куча специй, там, что-то такое прям. Он может просто есть какие-то и ну, просто вот вкусно для него какая цветная капуста сырая, просто не вареная, а сырая. Чтобы почувствовать ее вкус, нужно реально ну, такой очень чувствительный язык. Вот, поэтому тапасия – это как раз-таки то, что приписано в человеческому телу. Вот, как и в мужской форме жизни, так и в женской. Может быть, в мужской форме жизни немножко больше, вот, в женской немножко меньше, я согласен. Но каждый из нас должен определенную тапасию держать для того, чтобы жить. Ну, жить правильно. Шрила Прабхупада, Бхактивиданта Свами Прабхупада, он рекомендовал, как минимум, ну, для тех, кто живут согласно вайшнавской традиции, ведической традиции, это соблюдать экадыши. Кто не знает, что такое экадыши, это 11 месяц новолуния, или, да, 11 месяц, 11 день новолуния, или когда луна уходит, убывает, вот, и это дни, когда очень благоприятно, например, совершать какой-то пост, вот, какой-то, может быть, больше погружаться в духовность вот, и как-то сократить к минимуму какие-то потребности тела. Это очень сильно будет помогать вот, как раз-таки держать чувства в таком постоянно бодром состоянии, чтобы они очищались. Вот. И здесь Кришна говорит в этом стихе, в частности, про тапасию, тапасия тела, в чем она заключается. Вот. И здесь она заключается в том, что является поклонение Верховному Господу, Брахману, духовному учителю, старшим, вот, например, отцу, матери, а также чистота, прямота, целомудрие, ненасилие. Вот. Вообще, в принципе, тело – это очень гордое, вот, гордое такое, гордая субстанция. Вот, все, кто живут в этом мире, кто получил тело, это значит, что есть ложное эго, а ложное эго – это гордое такое, очень гордый элемент. И здесь, видите, есть основное слово «поклонение», и потом перечисляется «кому». И вот склониться телом или кого-то, кому-то выразить почтение – это не так просто каждому. Вот. Но аскеза тела является то, что мы выражаем почтение старшим. Вот, например, матери и отцу. О, это совсем непросто, да? Матери и отцу, наверное, в последнюю очередь сейчас выражают почтение. Они же нам должны, они нас всегда любят, какими бы ни были мы. Но вот Кришна здесь говорит, что важно выражать почтение, это будет аскеза тела. Верховному Господу склоняться перед божеством, перед иконой или перед Мекхой, да, смотря какая традиция. Вот, но приносить поклоны важно. Вот, это будет определенным образом очищать наше тело от какого-то такого, какой-то гордости, если правильно, не механически кланяться. Вот, также аскезой тела является чистота, здесь Кришна говорит. То есть тело навсегда загрязняется. Вот, если не принимать омовение ежедневно, то это будут очень серьезные проблемы потом. Ну, это даже для кого-то это уже нереально. А если, вот я вам порекомендую, 3 раза в день принимать омовение, вот в определенные такие, то есть, например, утром, когда вы проснулись, потом днем, если получится, и вечером тоже, то вы почувствуете, у меня просто был небольшой опыт, когда получалось вот так вот, ну, в это время принимать омовение, и действительно такая очень какая-то, ну, очень легко поддерживать благостное сознание, тело в благости. И на самом деле даже немного времени это занимает, если просто не начинать наслаждаться, а просто, ну, выполнить задачу. Просто омылся быстро, буквально за 1-2 минуты можно омыться, одеться и уже продолжить дальше делать то, что делал. Следующее качество – целомудрие. Тоже является аскезой тела, но целомудрие у вас тут наверняка вы все знаете, что такое целомудрие, не будем сильно об этом говорить. И ненасилие, последнее. Вот, ненасилие. Вообще каждый в этом мире, знаете, немножечко насильник. Мы просто живем, что-то делаем, мы уже совершаем насилие. Вот. Просто идешь по дороге, уже неудобства кому-то причиняешь, каким-то живым существам, которые там на этой дороге живут, да, бегают под тобой. Поэтому не насилие, это значит, ну, хотя бы как минимум, ну, просто в самой высшей степени это значит, что человек, он в духовность погружается и потом делится своей реализацией какой-то духовной истины. Это значит, он полностью, ну, нейтрализует все реакции неудобств, которые он здесь причиняет. Но также мы просто должны учитывать, что мы здесь не самые главные, что мир не вокруг нас учится, крутится, поэтому, ну, все важны, и я здесь не Господь Бог, поэтому надо учитывать всех живых существ, которые каждый имеет место в этом мире. Это аскеза для тела. Вот. Такие качества, вот, которые здесь Кришна перечислил. Очень практичные, попробуйте их делать. Вот, очень практично, можно просто наверняка склоняться можно. Вот, каждый из вас духовной практикой занимается. Поклон вечером, утром очень благоприятен. Целомудрие – это 100%, аскеза для тела, чистота. То есть тоже попробуйте просто это омовение совершать, это очень хорошо, правильно питаться. И ненасилие – простые качества, которые практичны, и это будет определенный аскетизм, который будет помогать нам жить и как-то какой-то сок извлекать из этого мира, какую-то, чтобы чувствовать, хоть как-то могли получать какое-то наслаждение. Дальше. Леся, 15 текст прочитайте.
Анудвега карам вакьям сатьям прияхитам чаят сватхьяя пхьясанам чайва ванмаям тапа учьяте. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить людям слова правдивые, приятные, направленные на благо и не вызывающие у людей беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания.
Так, здесь уже сложнее. То есть я сейчас напомню эту цепочку, что если человек, он правильным образом поддерживает свое тело, то есть есть какая-то аскеза для тела, только тогда возможно контролировать свою речь. Вот, знаете, есть даже такой семинар, может быть, кто-то из вас его слушал. Такой интересный семинар, называется так: «Думай перед тем, как говорить, и читай перед тем, как делать». Слышали такой семинар, Олеся, нет?
Нет, не слышала.
Очень интересный семинар, там как раз-таки разбирается эта цепочка. Вот, потому что здесь основа всего, видите, заключается в том, что человек, он регулярно изучает ведические писания. То есть он определенным образом вливание определенное делает в свое сознание, поэтому его речь начинает приобретать определенную форму, начинает одухотворяться. А так, обусловленное материальное живое существо, его речь, она заключается всего в два модуса имеет. Это критиковать других и прославлять себя. Я не знаю, замечали вы этого или нет, но можете со мной согласиться, можете не согласиться. Но по факту более грубо у кого-то более тонко, но зачастую речь, она вот именно такие какие-то, ну, в себе несет послания. То есть прославить себя как-то более тонко или более грубо и как-то отодвинуть чуть-чуть это и унизить других. Вот. Есть даже такая история. Вот когда про одного шоумена, который проводил такие очень большие шоу, грандиозный шоу. В какой-то момент он сказал, что для следующего моего шоу организаторам, говорит, мне нужно, чтобы вы привезли сюда целую телегу вот, испражнений вот, и поставили посередине сцены. Вот, и самых, говорит, таких вот, ну, которые придут, богатые люди, они должны сидеть в первом ряду, всех туда посадить. Они сказали, зачем так? Он говорит, не нужно, не спрашивайте меня, просто делайте, как я говорю. И сделали организаторы, как сказал, этот шоумен прославленный такой, вот, всемирно известный. И когда он вышел на это свое следующее шоу, то когда он начал что-то делать, в какой-то момент его шоу перетекло в то, что он взял эту телегу и начал просто из этой телеги с испражнениями разбрасывать эти испражнения вот, в людей, которые сидели на первом ряду. Вот, он начал их забрасывать. Вот, и потом сам он такой, нет, это сделали его, так сказать, помощники. И потом такие были фанфары большие, вот, помощники забрасывали, люди были в недоумении. И потом он такой выходит в белом таком костюмчике и говорит, вот, типа, ну, это самый был такой крутой номер. И все в недоумении были, а в чем вообще крутизна этого номера? Он говорит, ну как в чем? В том, что ну, все сидят, все забросаны испражнениями, а я вот такой стою здесь в белом костюмчике. Такая, ну это я не помню, это, по-моему, история из какого-то такого артхаусного кино, вот, которое я когда-то давно смотрел. Вот. Но эта история, когда я увидел этот фильм, я сразу вспомнил вот как раз-таки про это желание живого существа в материальном мире, ну, чтобы возвысить себя, нужно унизить других. Вот. И зачастую речь, она используется именно в этом, то есть, что человек, он просто как-то вот таким образом действует. Но Кришна здесь говорит, что аскеза речи – это сатьям, и сатьям значит ну, правдивость определенная. Вот. И что значит правдивость, это тоже… Ну, сейчас могут мнения как-то по-разному у нас у всех распределиться. Вот, например, ну, если у человека кривой нос, ему говорить, что у него кривой нос – это правдивость? Ну, может быть, да, правдивость. Мы же правду говорим, у него действительно кривой нос или уши там где-то какие-то необычные, да? Вроде бы правду говорим. Но это на самом деле не является правдивостью. А правдивость – это значит, что человек говорит на основе священных писаний. Он говорит правду на основе священных писаний. И еще здесь Кришна говорит, что речи должны быть не только правдивы, но еще приятные, вот, и направлены на благо и на возвышение живого существа. Вот, и не приносящие беспокойств. Поэтому, когда иногда люди, даже иногда вот духовные люди, они пользуются вот этим стихом и говорят, что речь должна быть правдивой, поэтому я сейчас тебе все скажу, что я тебе думаю. Да? Вот, это большая ошибка. Почему? Потому что здесь не только правдиво, но еще направлено на благо и на возвышение. Вот. На возвышающие людей как-то. То есть их несознание. Поэтому все эти факторы нужно учитывать. Вот они просто, я вот такой человек, который сразу прямо в лоб говорит. Человек, который прямо в лоб говорит, это невоспитанный просто человек. Вот. На основе шастр, это значит, что человек оперирует не своим субъективным мнением, а объективным мнением священных писаний. И говорит правдивые слова, которые... Может быть, в данный момент уместный, и этот человек способен их слышать. А если они неуместны, и это, наоборот, как-то выведет его из сбалансированного состояния, он, наоборот, придет в беспокойство, то лучше, может быть, сейчас-то не говорить. Хотя это может быть правда. То есть, действительно, нос кривой, но сейчас-то он ну, стоит на сцене, там, и он что-то рассказывает, и вы сейчас ему правду скажете. Это сразу его засмущает, и он не сможет продолжать. Да? Поэтому... Речь, она должна правильно использоваться. Общий знаменатель – это то, что она должна быть на основе шастр. То есть очень важно изучать священные писания, чтобы ну, речь имела именно такую форму, одухотворенную форму. То, что мы вливаем в себя, то из нас исходит. А говорим мы больше всего в этом мире. То есть мы больше всего говорим, чем слушаем, чем даже смотрим, постоянно что-то говорим. Вот даже иногда с закрытыми глазами у нас один... Со мной жил вашими человеком. Он всю ночь, когда спит, рассказывает что-то. Но он проповедует, когда спит. Он просто рассказывает какие-то лекции, что он читал, рассказывает, где он был, рассказывает. Поэтому речь мы используем постоянно. Вот. И надо говорить приятные речи, направленные на благо и на возвышение людей. Это что значит? Это относительно аскезам речи. 16 текст, Олеся, пожалуйста. Аскеза на уровне ума.
Манах прасадах саум ятвам, маунам атма винеграхах, пхава самшутхир итье тат, тапо манасам учьяте. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называются аскезой ума.
Ну вот, видите, духовные послания, они очень сильно очищающие. Здесь тоже, здесь Кришна не говорит про шастры, но ум легче всего очистить только с помощью вот именно этого лекарства. То есть, а именно, когда мы соприкасаемся, читаем, слушаем о жизни святых, о жизни мудрецов, об играх Бога, вот, соприкасаемся с такими писаниями, как Махабхарата, Пураны, вот, изучаем какие-то истории. Это очень сильно очищает ум, избавляет его от неудовлетворенности. И здесь первое качество ума – удовлетворенность. Зачастую ум, он очень сильно неудовлетворен. Какое бы качество материи не приобретало вокруг нас, какая бы у нас ни была машина, телефон, квартира и так далее, вот, все равно неудовлетворенность присутствует в уме, и даже в самой хорошей квартире находятся люди в депрессии. Вот. И удовлетворенность – это очень сложная, достижимая вещь на уровне ума. Вот, должна соблюстись вся цепочка. Аскеза на уровне тела должна соблюдаться. На уровне речи она должна не приносить никому беспокойства, быть правдивой, чистой и помогать живым существам. Вот, то есть проповедовать, делиться каким-то опытом. Вот. И в конце концов ум тогда становится удовлетворенным, когда таким образом человек живет. Вот. Человек становится удовлетворенный, сдержанный, вот, самообладанием. Иногда в уме что-то возникает, и сразу же это можно начать говорить, как-то не транслировать, а просто понять, нужно это сейчас, не нужно. Вот. И это очень сложно делать, если вот первые два пункта не соблюдены, если речь просто постоянно, такая, что вижу, то и говорю, если тело тоже живет просто как хочет, нет никакой аскезы, то в принципе вот то, что описано здесь на уровне ума, это невозможно, как не хотите. Можно сыграть роль там какую-то, как-то, что я контролирую свой ум, что удовлетворенный, сдержанный, самообладание какое-то есть. Но по факту это все будет игра, то есть недолгосрочно это все будет в какой-то момент прекратиться. Поэтому все начинается с тела, с речи, вот, и в конце концов ум. И все, заметьте, все эти три вида аскезы, все они должны быть на основе шастр. То есть человек, он должен изучать, то есть, что значит аскеза на уровне тела, вот, как ее правильно совершать в благости. Вот, он должен изучать священные писания, чтобы его речь она была наполнена правильными словами, чтобы он вообще мог оперировать какими-то правильными категориями, что нужно говорить, что не нужно, и приносить благо своей речью. И в конце концов ум становится удовлетворенным, очищается только тогда, когда человек он соприкасается с духовным посланием. Вот. И веды их называют лекарством от всех болезней без исключения. Почему? Потому что как раз-таки они вот таким образом влияют, очищают ум. Они способны вывести человека на уровень акармы, мы уже с вами об этом говорили, да, деятельности без последствий. То есть, когда человек действует в этом мире, но на самом деле прокладывает себе путь в духовный мир. То есть, не влечет за собой каких-то последствий этой деятельности, после которой ему нужно будет получать плоды. Это очень высокий уровень. Вот. Поэтому эти три вида аскезы, они должны быть в жизни живого существа. Вот, можете попробовать уже сейчас на уровне тела соблюдать чистоту, выражать почтение старшим, то есть позицию ученика как-то, вот, матери, отцу, духовному учителю. Вот, и потом постепенно, изучая священные писания, также свою речь правильно использовать, как-то без каких-либо крайностей. В какой-то момент аскеза на уровне ума станет доступно, и тогда, если получить опыт, хотя бы небольшой опыт такой жизни, вот такого сбалансированного состояния, знаете, это незабываемый опыт, который всегда будет оставаться для вас маячком, даже если в какой-то момент будет не получаться так жить, но это всегда вам будет хотеться вернуться туда, когда ум удовлетворен, когда ум сдержан, когда такое чистое сознание. Вот. Это очень, очень такое, очень приятное состояние. Вот. И дальше сейчас Кришна 17, 18, 19 текст расскажет о аскезе в трех гунах материальной природы. Вот. Я думаю, Олеся, просто прочитайте перевод сразу трех стихов, вот, и мы потом немножко скажем, так как мы уже с вами разбирали, что такое эти гуны, поэтому мы просто немножко быстрее посмотрим эти три стиха.
Стихи какие?
17, 18, 19 просто перевод.
Эти три вида аскезы, совершаемые человеком, который обладает трансцендентной верой, не стремится к материальным благам и действует ради удовлетворения Всевышнего, называют тапасией в гоне благости. Аскезы, совершаемые из гордости ради того, чтобы заслужить почет, уважение и вызвать благоговение у людей, являются тапасией в гоне страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго. Аскеза, которую совершают по глупости, которая сопровождается самоистязанием или делается ради того, чтобы причинить вред или принести гибель другим, является тапасией в гоне невежества.
Ну вот видите, то есть гуны, они везде проникают, и во всем они, как бы, все наши сферы жизни затрагивают. Аскеза в благости, вот сейчас мы с вами рассмотрели, да, мы ставили нормы именно благостную аскезу, даже, может быть, уже трансцендентную, духовную. Но вот здесь Кришна говорит характеристику аскезы в благости, это то, что человек обладает трансцендентной верой и не стремится к материальным благам. Вот. Действует ради удовлетворения Всевышнего. Это гуна благости. Мы сказали, что это значит на всех трех уровнях. То есть сейчас говорится про аскезу, это слово аскеза значит аскеза на уровне тела, ума и речи, мы с вами прошли. Аскеза страсти чем отличается? Что здесь уже есть определенный мотив. То есть человек хочет, как свойственно страсти, это просто каких-то плодов определенных. То есть хочет уважения, хочет какой-то почет, что еще Кришна говорит, вызывать благоговение у людей. Вот, это аскеза в гуне страсти. Вот. Я сегодня просто подбирал такую музыку, ну, которую как-то можно использовать для программ, и наткнулся на песню Beatles. Вот, может быть, кто-то из вас знает эту группу. Наверняка все знают, может, даже кто-то слушает их песни. И у них есть такие. Они, на самом деле, в какой-то момент своей жизни они начали изучать ведическую культуру и начали петь такие очень глубокие песни. У них есть такая песня, называется «I, me, mine», что значит «я, мне, мое». Вот, и там прям такой у них припев «I'm in mine», и так прям, ну, так они очень мощно поют, прям это припев этой песни. И там как раз-таки, ну, смысл этой песни про жизнь человека, которого девиз его жизни – это «я, мне и мое». Вот, и это как раз-таки характеристика, вот именно характеристика человека в гуне страсти. Вот, что у него есть какая-то своя корыстность, что есть только «я», есть только «мне» и есть «мое». Вот, и это сразу же определенным образом окрашивает. Вот. И здесь Кришна говорит, что такая аскеза, она не сможет продолжаться долго. Это интересно, вы можете как критерий себе записать, в какой гуне я совершаю что-либо. Вот. И любое действие в гуне страсти, будь то аскеза, жертвоприношение, вот, или это будет благотворительность, она не может продолжаться долго. Почему? Потому что когда достигнут результат, например, если результат – это просто чтобы люди почитали или чтобы прославиться, как только слава приходит или кто-то меня замечает, мою аскезу или мое пожертвование, то сразу же после этого я уже теряю интерес. Постепенно начинаю терять интерес совершать. Почему? Потому что есть мотив, корыстный мотив. Как только мотив достигается, то уже падает какая-то потребность в том, чтобы совершать какое-то действие в этом плане. Поэтому как критерий вы можете себе взять на вооружение, чтобы себя как-то отслеживать, в какой гуне я действую. Вот, служу ли я сейчас вот Богу, совершаю религиозный ритуал в гуне благости, страсти или в невежестве. Если в страсти, то значит в какой-то момент мне уже как-то подпадает желание действия. Значит, был какой-то мотив, который я удовлетворил или не удовлетворил, но так или иначе он меня перестал интересовать, поэтому сейчас мой энтузиазм спадает. Вот. Благостью человека энтузиазм не спадает. Почему? Потому что его энтузиазм основан на священных писаниях, и основан его цель – это очищение. Вот. У него более высокие мотивы, которые движут им. Вот здесь страсть – это вот «I, me, mine», то есть «я, мне, мое», очень корыстное состояние. И аскеза в невежестве – вот. В наше время вообще с аскезой все время немного перебарщивают, если честно. И даже такие духовные искатели часто называют такой духовной аскезой, а совершают ее в невежестве. И здесь аскеза невежестве, ее основная характеристика – это самоистязание. Видите, здесь Кришна говорит. Это когда человек совершает непосильную аскезу. Я вот думаю, что, может быть, у многих есть такой опыт, когда такой берешь какой-то такой, прям буду поститься там на сухую, без воды, хотя только-только вот вроде бы только узнал, что такое кадыши, но сразу на сухую, без воды, те, когда никогда в жизни вообще не постился, а потом сразу такое серьезное, и там, знаете, прям ну, все так сложно очень становится, там тело просто бывает не выдерживает таких нагрузок, потому что тело-то грязное, оно даже никогда не то, что не постилось, а вообще, в принципе, как-то чистую воду не пило, а тут сразу такие серьезные какие-то уровни очищения, да. И если человек совершает непосильную аскезу, как понять, что это и по его силам, или ну, это может быть, ну, когда, ну, то есть, или он переборщил. Посильная аскеза, никогда ее можно терпеть. А непосильная аскеза, она начинает причинять вред другим, а именно человек становится неудовлетворенным, и он начинает гневаться или раздражаться, то есть он начинает таким быть, ну, взрывоопасным. Это значит, что человек какую-то непосильную аскезу совершает. Это хороший критерий, вот, чтобы понять, ну, наша аскеза в невежестве, или же, может быть, мы делаем ее, ну, так сказать, ну, в каких-то более высоких глубинах, там, в благости даже, да, в страсти как-то мотив может заследить. А в невежестве нужно следить за тем, что как я вот реагирую. Если это чересчур для меня, и это вызывает, что я просто смотрю на других, меня все раздражают, это значит, что я, ну, мой пост, который я сейчас держу, он, ну, это не мой уровень, поэтому, может быть, сейчас лучше не сразу на сухую поститься там несколько дней, да, держать там бишма-панчику, а просто потихонечку, там, сначала на фруктах, да, потом на соках, потом на воде, и, может быть, через полгода я приду к тому, что мое тело и ум будут способны держать сухой пост. Поэтому аскеза в невежестве, сейчас аскеза часто, ну, как-то так вот перебарщивают, кажется, что чем больше возьму там, и там хожу, терплю, всех на всех ругаюсь, там все раздражают, но ни в коем случае там воды не попью. Вот, на самом деле еще больше оскорблений совершаю, потому что живым существам беспокойство причиняю. Еще больше получаю плодов негативных от этих оскорблений, чем позитивных от этой аскезы. Вот, поэтому абсолютную истину ее не купишь самоистязанием. Вот, абсолютная истина, Бог, он отвечает только на любовь и преданность. Поэтому мы еще раз напоминаем, что есть аскезы в разных гунах. Вот, и самое лучшее, это когда она совершается из любви и преданности. То есть, когда есть чистый мотив, желание удовлетворить. Вот, когда это делается на своем уровне, на котором сейчас. Я вот, если честно вам признаюсь, мне лично сложно вот какой-то пост держать, там какие-то вещи. Когда приходит икадыш, я уже много лет, ну вот, соблюдая его на простом, самом банальном уровне, это когда просто избегаю зернобобовых. Вот некоторые кадыши в году я, может быть, пощусь на фруктах. Вот, потому что такая достаточно активная деятельность, и если просто, ну, как-то, ну, что-то туда не употреблять, то, ну, очень сложно становится выполнять те задачи, которые ставятся. Вот, и просто я имею опыт, когда какой-то я брал немножко больше своего уровня. Вот, и сразу же приходили какие-то беспокойства, и все становилось намного хуже, чем лучше бы я себе просто был бы на фруктах там, вот, или же хотя бы просто без зерна на икадыши. Вот, поэтому здесь вот лучше, так сказать, не перебарщивать, а просто вот, основываясь на Бхагавад-гите, на 17 главе, на этом стихе. Почитайте, кстати, комментарий Шрилы Прабхупады, он тоже с интересного ракурса заходит, что значит аскеза в благости, в невежестве, в страсти. Вот, понять вообще, как, что это значит, и совершать аскезу. Это хорошая вещь, она помогает очень сильно. Окей, мы закончили с вами с аскетизмом. Вот, мы поняли, что это важно, что каждое живое существо должно совершать аскезу для того, чтобы чувство, чтобы избавиться от этого реверса материальной природы, насыщения, пресыщения, отвращения. Потому что если жить не аскетичной жизнью, то сразу естественным образом приходит, как мы сказали уже в этом примере, опять черные экраны, что, ну, прошу прощения, конечно, за этот пример, но как в этом фильме говорится, то есть опять какие-то такие вещи, даже, может быть, очень такие, которые ценность имеют в этом мире, они нас уже, ну, просто не удовлетворяют. Поэтому важно совершать аскезу, чтобы чувства могли хоть как-то какой-то сок из этого мира извлекать. Дальше Кришна обсуждает дана. Дана – это значит благотворительность. И опять же в гунах материальной природы. Олеся, пожалуйста, прочитайте 20-й текст.
Дата ям ити ят данам, дияте ну пакарине деше калеча патреча, тат данам сатвикам смритам. Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте достойным людям, считаются пожертвованиями в гуне благости.
Итак, сколько у нас здесь критериев, смотрите. Надлежащее время. Что значит надлежащее время? Это когда нужно делать пожертвования. Вот, иногда люди делают пожертвования просто потому, что сейчас какие-то обстоятельства. Там он зашел, как-то проходил там, как-то случайно. И здесь вот стояла эта коробочка мимо храма, что-то кинул. Нет, надлежащее время – это когда я пришел и сознательным образом выделил время, вот, погрузил свое сознание на вот этот процесс и, ну, как-то, что я сейчас делаю, вспомнил вообще. Я не просто кинул вот 100 рублей или 1000 рублей, неважно даже сколько, а вот, ну, как-то выделил на это время, чтобы осознанно как-то я туда сделал этот шаг. Надлежащее место – это значит, ну, место, которое предназначено для того, чтобы туда жертвовать. То есть какие-то, например, ну, в благости это значит какие-то те, кто действительно нуждаются, не те, кто на этом деньги зарабатывают. Вот вчера мы ехали в маршрутке, и, например, зашла, ну, женщина, и она просто, она вот к нам не подошла, потому что она сразу по взгляду видит, что, ну, здесь как бы ее сразу разоблачили почему-то. Хотя ко всем в автобусе она подошла, и она просила какие-то пожертвования такой цыганской внешности. Вот. И она достаточно такая мистический человек, она очень легко цепляет ум людей. И одного парня она попросила у него просто рубль. Да, он дал ей рубль, в конце концов он дал 150 или 200 рублей. Вот. Это, ну, деньги на самом деле. 250-200 рублей – это деньги. И он даже сам не понял, как это произошло. Вот. Потому что он находился, ну, как-то вот просто подпал под ее влияние. Вот. И тут написано «достойным людям». Вот, и он дал еще, и он как бы совершил такой подвиг какой-то. Она у него что-то там попросила на храм. Ну, где храм, где она? Вот, ну, видно же сразу. Я не хочу критиковать, но просто это же просто слова. Это понятно, что она не на храм просит. Но человек подпал под ее влияние. Вот, и пожертвование в гуне благости, здесь такие критерии. Надлежащее время, надлежащее место и достойным людям. И вот нужно теперь понять, что это за достойные люди, что это за надлежащее место и время. Вот. Я не хочу сейчас какими-то оперировать ценностями какой-то определенной культуры, да, там, например, вот ведические храмы – это надлежащее место, там, какие-то другие храмы – ненадлежащие. Нет, это каждому из нас решать, то есть каждый из нас имеет свободу вероисповедания и свободу, куда эту свою веру вкладывать. Но так или иначе, перед тем, как совершать пожертвование, чтобы оно было в благости, мы должны действительно, ну, проверить, то ли это место. То есть достойные люди – это действительно люди, которые отдают себя Богу, вот, отдают свое время Богу, свою жизненную силу Богу. И это, ну, наша обязанность, обязанность тех, кто живут в миру, это обязанность поддерживать их, давать им что-то, отдавать. И говорится, тот, кто жертвует браману, то есть духовному человеку, тому возвращается в 100 раз больше, так говорят веды. Но они это не говорят для того, чтобы у нас стал мотив теперь такой, чтобы нам 100 раз вернулось. Они говорят, чтобы вдохновить мотивированных людей, но если вы делаете это без мотива, то вы получите намного больше. Вот. Вы получите даже не деньги в 100 раз, а получите бхакти, мукха, сукрити. То есть получите какой-то интерес к духовности, какое-то приближение к Богу у вас может пробудиться. Надлежащее место, опять же, это вам определить, но это должно быть место, где совершается какое-то, ну, то есть, где действительно эти деньги будут использованы, ну, по назначению. Вот. И даже в благости это когда помогать, ну, людям, которые нуждаются, действительно нуждаются. Вот очень сложно определить, вот человек, который сидит в переходе, нуждается он или нет. Поэтому лично я, это мое, я вот лично, ну, не совершаю такие действия. То есть я переходе ничего людям не дают. Вот. Но при этом, если я вижу человека, например, знаете, иногда бывает в аэропорту, где ты видишь людей, которые реально попали в какую-то сложную ситуацию, и вот им нужна помощь. И вот прям можно выделить время, помочь человеку, и можно прям, ну, попасть и прям почувствовать, что ты вот сейчас помог. Какое-то простое дело, там, телефон ему нужен позвонить, там, или действительно у него деньги закончились, просто купить ему билет на Аэроэкспресс, чтобы он доехал до Москвы, и так далее. Вот. И надлежащее время – это значит, что, ну, не просто вот как-то так вот мы проходили и кинули, там, да, а на это нужно выделять. То есть это, ну, определенный важный процесс. то есть отдавать в этом мире. То есть мы приходим куда-то ради того, чтобы отдать. Мы как совершаем такое, как мы садимся кушать, и мы кушаем, мы выделяем на это время, минут 40, да? Так и на пожертвование мы тоже выделяем, мы погружаем в это свое сознание, мы отдаем. То есть мы сейчас не просто какой-то механичный процесс куда-то кинули что-то, там просто разговариваем по телефону, а мы совершили это в рамках времени, мы выделили на это время. Вот. Самое благоприятное время, конечно, когда человек что-то жертвует, это утром. Например, кто был в Индии, может быть, в храмах таких, как в Южной Индии, там очень благоприятно прийти рано утром к божеству, поклониться ему, вот, выразить почтение и пожертвовать что-то, положить что-то в этот ящик. И люди, они, индусы такие благочестивые, они совершают этот ритуал каждый день. 21 текст, пожалуйста, Олеся, прочитайте.
Я ту пратью пока рартхам, пхалам удишья вапунах, дияте ча парик лишь там, татданам раджасам смритам. В то же время пожертвование, сделанное в расчете на вознаграждение, с желанием в будущем насладиться его плодами или же неохотно, считается пожертвованием в гуне страсти.
Ну вот, то есть здесь опять плоды, характеристика гуны страсти, вознаграждение, да, вот, и неохотно, видите, то есть просто вот как, как-то так заставили, да, подпал под влияние. Вот, считается пожертвованием гуни страсти. В принципе, все понятно здесь. Даже можно не останавливаться. 22 текст.
Адеши кали яд данам, а патре пхьяш чадияте, асад критам аваджна там, тат тамасам удахритам. А пожертвование, совершенное в нечистом месте, в неурочное время, отданное недостойному человеку или сделанное без должного внимания и уважения, считается пожертвованием в гуне невежества.
Ну, вот здесь, видите, тоже, в принципе, все ясно. В нечистом месте, в неурочное время, отданное недостойному человеку, абсолютная противоположность, да, предыдущему стиху, благости, да, или сделанное без должного внимания и уважения. Вот, считается пожертвованием гуни невежества. Комментарий замечательный, Шрила Прабхупады здесь тоже нужно почитать. Вообще у всех трех этих стихов. Вот. Что, Олеся, скажите, у нас есть какие-то там вопросы или что-то пишут?
Пока нет. Пока нет.
Ага. Окей, тогда прочитайте 23 и 24 текст, вот перевод сразу.
Угу. Сначала творения три слова «Ом», «Тат», «Сат» использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три слова-символа произносили браманы, когда исполняли ведические гимны и совершали жертвоприношения во имя Всевышнего. Поэтому, совершая жертвоприношение, тапасью и раздавая пожертвования в соответствии с указаниями священных писаний, люди, постигшие природу духа, всегда начинают их со слова «Ом», чтобы достичь Всевышнего.
Вот это определенный вывод, который Кришна делает всему тому, что сказано. Он определенным образом очень подробно рассказал о всех этих видах, то есть тапа, аскеза, ягья, жертвоприношение, дана, пожертвование. И каждую из них он разобрал в каждой гуне природы, что это значит. То есть дал нам прям четкие указатели, как действовать. Но в конце вот в этих двух стихах он подводит определенный вывод, что говорит, самое лучшее это когда все это совершается вот, ради Ом Тат Сат. Вот, это определенная мантра, вот, которая обозначает, вот, использует для обозначения высшей абсолютной истины. То есть самая высшая форма вот это яги, тапы и даны, это когда она совершается ради Ом Тат Сат или ради высшей абсолютной истины. Вот, это значит вечная деятельность совершается. Вот, и такая деятельность имеет природу накапливаться. То есть это войдет на ваш вечный духовный счет. Вот, нехабхи крама нашасти пратьявайна видяте. То есть который человек делает, с духовным мотивом совершает это действие, он ничего не теряет, вот, он только приобретает. И в конце концов, в этом стихе Кришна говорит, 2.40, да, это стих, который я сейчас процитировал, он говорит, что в конце концов такой человек, он его избегает даже самая сильная, какая-то самая опасная ситуация, то есть он избавится от большой опасности в своей жизни. Самая большая опасность – это или в человеческой форме жизни, это вернуться опять в круговорот самсары, то есть опять куда-то на какие-то более низшие планеты или в животные формы жизни. Это значит, опять же, душа погружается в очень, очень длительный процесс вот этого, ну, вот этой вот, вот этого постепенного возвышения в своем рождении. Но если человек совершил хотя бы что-то ради Ом Тат Сат, ради высшей абсолютной истины, вот эти, в этих трех направлениях, в виде даны, яги, этапы, то это значит, что он уже застрахован. Он застрахован на то, что, ну, он определенным образом получит духовный плод. Вот. И Ом Тат Сат – это имена Верховной Личности Бога. Вот. Ом – это известная мантра, ее поют везде. Она обозначает источник, то есть источник всего Верховного Господа. Тат – значит тот, кто существует за пределами этого мира. Вот. То есть это, он не материален Господь, он находится в духовной реальности. И Сат – значит это тот, кто вечен. То есть он никогда не было такого, чтобы его не было, и никогда не будет такого, что он когда-то прекратит свое существование. Поэтому Ом Тат Сат, это все эти три слога ведических, они обозначают абсолютную истину. И Кришна предлагает нам здесь совершать ягью, тапу и дану, то есть жертвоприношение, тапасию, раздавать пожертвования в соответствии с указаниями священных писаний и ради вот, Ом Тат Сат. Вот, все ведические мантры, они такие вот, например, даже традиционные ведические мантры, они включают в себя. Вот. И я даже знаю, что некоторые последователи вайшнавской традиции, совершая какой-либо ритуал, они произносят в конце Ом Тат Сат. Это значит, что все, что я делал сейчас, например, мы с вами обсуждаем что-то, я эту лекцию рассказываю в конце. Очень хорошо, если бы я каждую лекцию, каждый эфир, да, произносил Ом Тат Сат, что я это делаю не для того, чтобы себя как-то прославить, да, в унию страсти, да, и даже, может быть, не для того, чтобы очиститься. Вот, и самому как-то там, как-то Бхагавад-гиту немножко глубже в себя впустить. Или там не для того, чтобы в невежестве, я не знаю, какой мотив, конечно, под эту деятельность может подойти. Но так или иначе, Ом Тат Сат после моей лекции будет значить, что все это я делал для удовлетворения Всевышнего. И вы можете тоже сказать Ом Тат Сат, и значит, вы слушали, пытались как-то впитать в себя это послание для его удовлетворения. И значит, этот час, который мы с вами провели, это значит, прошел не зря, он прошел ради Ом Тат Сат. Вот он прошел. Это вот последняя картинка такая, на нашей картинке последний фрагмент, где видите этот наш колобок прославленный, он на всех картинках у нас участвует. Он предлагает этот цветочек с улыбкой ради Ом Тат Сат. То есть предлагает его Богу, предлагает какую-то простую вещь, цветочек, но предлагает это ему. И значит, эта деятельность, она уже сразу же становится духовной. Все это делается в правильном сознании.
У нас Окей. есть небольшой вопрос
относительно...
по поводу пожертвований.
Давайте, давайте, хорошо.
Алена пишет, скажите, пожалуйста, как определить, нуждается человек или нет? Например, у нас в магазинах часто бабушки стоят с баночками для подаяний. Я иногда подаю, но не всегда. Помогите разобраться.
Да, вот бабушки, они часто, это, ну, так сказать, вводят нас в непонимание вообще нужно. Действительно, пожилой же человек, да, старше нас по возрасту, и сейчас нет защиты старших. Вот в ведические времена, ну, всегда защищали детей, женщин и стариков. Это три категории людей, которые всегда нуждаются в защите. Вот. Но в современном мире, в современное время, в Кали-Югу, ни детей, ни женщин, ни стариков не защищают. Даже пенсия не может защитить стариков. Поэтому они действительно часто нуждаются в нашей помощи. Вот. Поэтому для того, чтобы, ну, если вы действительно хотите по-настоящему как-то помогать бабушке, вот, конечно, разные бывают бабушки, и можно как-то увидеть вообще, эта бабушка нуждается или нет, ну, как-то посмотреть. Но я лично из своего опыта скажу, который у меня был. Вот, и когда я на одном месте как-то долго жил, я видел, как одна женщина, она действительно, ну, собирала какое-то пожертвование, она действительно нуждалась. Вот, и я просто с ней начал отношения какие-то у меня с ней произошли определенные. И я начал ей приносить просад, то есть предложенную какую-то там, какие-то, например, картошку можно было купить и просто даже ее так, как-то так вот, ну, просто предложить и отнести ей. Вот, и это еще больше ее удовлетворяло. Вот, иногда можно было даже деньги дать. Вот, какие-то вещи там и что-то ей там такие какие-то донести. Ну, то есть, как-то немножко больше вкладывать свое сознание вот в таких людей и как-то, ну, с ними одна. Если, например, это бабушка, которая вот в магазине, в котором, рядом с которым вы живете, с ней возможно как-то взаимодействовать, можно ну, как-то небольшую такую защиту ей дать в плане того, что хотя бы как-то на каком-то уровне, исходя из ваших возможностей, ее как-то поддерживать. Потому что если просто имперсонально, ну, как-то так вот, что-то жертвовать, то одной, то второй бабушке, то, ну, непонятно, знаете, вот достойный это человек, на что она использует, купит ли она сосиски, да, на эти деньги, или же она там, ну, или же она там просто внука, который наркоман поддерживает, да, потому что любит его так сильно. Ну, непонятно, ну, хотя видно, ну, бабушка, ну, пожилая, ну, в платке, да, поэтому здесь однозначного ответа, ну, не дашь, они всегда вот смущение вводят. Поэтому я вот лично вот придерживаюсь такого какого-то. Если действительно чувствую человек, вот, и вы чувствуете сердце, что хотите помочь, и у вас есть возможность, можно тогда немножко глубже вступить в отношения с этим человеком и как-то глубже помочь, пускай даже этой одной бабушке. Вот. Но самый лучший вид пожертвования – это, ну, конечно, ради Ом Тат Сат, как мы уже с вами сказали, это высшая помощь. Но здесь тоже, знаете, сейчас хочешь заработать миллион, создай свою религию. Вот. И даже в ведической культуре деньги все очень сильно все портят и часто используются не по назначению, а люди жертвуют. Поэтому здесь тоже нужно все как-то ну, не просто отдавать, а как-то проверять на какие-то цели, на какие-то программы, которые действительно будут проходить и будут исполняться. Поэтому это целая работа правильным образом делать пожертвования. Вот. Целая работа, не просто кинуть что-то, а чтобы это было ну, по назначению, ну, в правильном месте, правильным людям, дошло туда, куда надо. Ну вот так вот неоднозначно немножко ответ. Окей, я думаю, сейчас нам нужно закончить главу, и в конце этой главы есть 28-й текст, последний, где Кришна, в принципе, ставит точку. И, Олеся, пожалуйста, его прочитайте.
Ашрадха я хутам даттам тапастаптам критам чаят асат и тьючьяте партха начатат претья но иха. Любые жертвоприношения, пожертвования или тапаси, совершенные без веры во Всевышнего, о сын Притхи, преходящие. Их называют асат, но они и они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей.
Ну, вот это тоже в какой-то степени ответ на вопрос, который был задан, да, в предыдущий, что Кришна так или иначе ориентирует нас на духовность. Он говорит, что все остальные виды жертвоприношений, пожертвований, тапаси, они приходящие, то есть которые делаются в гунах материальной природы. Но это не значит, что духовный человек, опять же, он бесчувственный, просто такой хладнокровный, жертвует только в храм, только священником, вот, и совершаю только благостную тапасию, да. Нет, он не хладнокровный, это прежде всего очень чувствительное сердце, мягкое, вот, поэтому мы помогаем людям, но так или иначе мы должны ну, этот акцент все-таки утвердить в своем сознании, что ради Всевышнего это как раз-таки, ну, это и есть то, что ну, называется жертвоприношением, пожертвованием тапасией. Вот, все остальное это уже просто определенные формы, вот, которые в гунах материальной природы. Это вот самое основное послание этой 17 главы, одно из основных, что ради Ом Тат Сат. А все остальное мы можем как-то просто так или иначе делать, просто помогать и связывать с Ом Тат Сат. Ту же самую бабушку как-то связать. Если очень вкусно приготовить, красиво запаковать, кстати, ту же самую картошку жареную и принести этой бабушке, если действительно она нуждается, то она примет. Вот так вот.
Спасибо вам большое. Вот так и час у нас прошел. Мы рассмотрели всю 17 главу Бхагавад-гиты. На следующей неделе у нас будет пауза, и после чего мы приступим к рассмотрению 18-й заключительной главы Бхагавад-гиты. Большое спасибо вам, Александр.
До свидания, Леся. Спасибо.
До свидания.